Александр Куприн. Лесная глушь. Середина апреля. Вечер. Я иду по узкой, твердой, корчеватой лесной дорожке, которая двумя глубокими песчаными колеями вьется среди хвойного молодняка, выросшего вокруг серых дряблых пней. Рядом со мной идет Кирилла, соцкий из Зульни. Впереди полисовщик Толимон. Оба они шагают редко, но размашисто. Под их ногами, обутыми в лыковые постолы, не треснет ни одна сухая веточка. Время от времени Толимон сходит с тропинки, нагибается и шарит руками в буреломе. Он разыскивает лучину, которую еще утром нащипал для костра, и никак не может найти ее. Вероятно, он забыл место, но сознаться ему в этом, как старому охотнику, особенно перед своим всегдашним соперником, соцким, не хочется. И я слышу, как он, не выпуская изо рта короткой трубки, ворчит что-то про злодеев и бисовых сынов. Сегодня мы разложим в лесу костер, и около него вздремнем часа 3-4, до той поры, когда начнет чуть-чуть брезжить рассвет. К заре мы уже должны быть в будках, чтобы не прозевать первого тетеревиного тока. Соцкий, Кирилла и Толимон — мои всегдашние спутники на охоте. Кирилла высокий, костлявый и весь какой-то развинченный мужик. У него худое желтое лицо, впалые щеки, плохо выбритый острый подбородок и огромный лоб, по обе стороны которого падают прямые длинные волосы. В общем, его голова напоминает голову опереточного математика или астронома. На нем надет поверх кожуха войлочный латун, уже старенький, но чистый и фронтоватый. Правая сторона у латуна коричневая, а левая серая, и все швы оторочены красным шнурком. Баранью шапку, отправляясь на охоту, Кирилла надевает на бекрень так, что она закрывает ему один глаз, и тогда вся деревня знает, что сотник иде на пановку. Кирилла служил в москалях. Был подплевный и получил Георгиевский крест. За что получил, добиться от него толком невозможно. Из его же собственного рассказа выходит только, что «як турцы нас забрали в плин, то разом узяли с нами и майора Птицына. А потом, як мы уси стали утекать, то майора Птицына турцы забили геть до смерти». В настоящее время он уже 10-й год подряд служит по выборам соцким, получает за это 8 рублей в год, исполняет свои обязанности с неугасаемым административным восторгом и в душе чрезмерно преувеличивает размеры облекающей его власти. Арестанты из его села отправляются до следующего этапа не иначе, как со связанными назад руками, между которыми продета длинная веревка. За каждый из концов этой веревки держатся конвоирующие двое мужиков, что придает всей процессии внушительный и комический вид. Соцкий ведет очередь, кому из хозяев идти на какие общественные работы, и хотя уверяет, что у него на это есть какая-то «ханструкция», но, кажется, руководствуется при распределении наряда более симпатиями, заключенными за чаркой, нежели указаниями таинственной инструкции. Он до некоторой степени предводительствует общественным мнением, и по праздникам, в толпе собравшейся на лужайке около монопольного забора, эта лужайка – своеобразный сельский клуб, особенно громко раздается его голос. До моего окна доносятся неизменно одни и те же задорные фразы. «Я ему докажу! Закон не позволяет! Я к мне поставили начальством!» Пьян он бывает редко, но выпивший безобразничает. Тогда он ходит непременно по самой середине улицы и требует, чтобы перед ним снимали шапки. «Що ж ты? Не бачишь, що начальство иде?» кричит он, подбираясь руками в бока. В эти пьяные минуты случается, что ему приходит в голову какая-нибудь сумасбродно-административная затея. Например, отдать приказ, чтобы завтра же все село выезжало строить новый мост через Горынь и с непременным условием окончить постройку к вечеру. Крестьяне ему не противоречат, отлично зная, что на другой день Соцкий даже и не вспомнит о своем вдохновенном предприятии. Кирилла ужасно любит разговаривать со всяким начальством. При этом разговоре он от излишнего усердия вихляет всем туловищем, подергивает бедрами и отчаянно жестикулирует большим пальцем правой руки, оттопыренным в сторону от остальных пальцев, сжатых в кулак. Многословная его речь так и пестрит кудреватыми выражениями, вроде «какая разница?», «окончательно совсем?», «без никакого внимания». Титулы, которыми он величает исправника и станового, всегда разнообразны и нелепо преувеличены. Если же в присутствии властей Соцкому приходится вести разговор с лицом ему самому подчиненным, то хотя голова Соцкого и обращена к этому подчиненному, но глаза устремлены все время на власть с заигрывающим выражением, а в тоне его слов слышится угодливая пренебрежительность. Дескать, видите, пани, какая мужицкая необразованность, и как мы с вами все это хорошо и тонко понимаем. В комнатах с ним разговаривать неудобно, потому что он кричит, как на пожаре. Голос у него фальцет, осипший и надсаженный. Тотчас же перебивает всякого, кто при нем заговорит. Сам тараторит без умолку и ничего не слышит, кроме своих собственных витиеватых фраз. Дома у себя и с крестьянами он гораздо проще, естественнее, но с начальством и с господами почему-то считает необходимым быть как можно бестолковее и при первом же удобном случае охотно впадает в роль шута. Начальство, кажется, любит его, но при каждом проезде не применит собственноручно прибить, о чем Кирилла потом рассказывает со всеми признаками хвастливого удовольствия. «От як мені врядник в пику запалил! Беда!» Получив служебную бумагу, он, прежде чем ее распечатать, со значительным видом надевает на нос огромные круглые прадедовские очки в роговой оправе и затем уже, наморщив лоб и сжав губы, рассматривает документ, держа его нередко вверх ногами. Конечно, эти внушительные приемы никого не обманывают, потому что всякому известно, что ни в Зульне, ни в Крешеве, ни в Яблонном с его окрестностями ни один человек не умеет читать, кроме бывшего шинкаря Лейбы Фикуса, которому потом Соцкий и отнесет бумагу для прочтения. Кирилла не дурной стрелок, но охотник несчастливый, а главное дело – хвастун. Отправляясь на охоту и заломив шапку на бок, он кричит на весь лес и божится, что сегодня уж наверняка принесет домой полную сумку, а сумка у него чудовищных размеров. При промахе он сначала с изумлением смотрит на ружье, пожимает плечами и в недоумении спрашивает: «Що це таке с моей стрельбой зробилось?» Потом идет на то место, где сидела дичь, и тщательно разыскивает перья и следы крови. Если же ему случится убить что-нибудь, то он несет дичь на ксензовский двор или к органисту и продает там. Каждый раз после охоты он доводит меня до калитки и, сняв шапку и склонив просительно на бок свою водевильную голову, говорит заискивающим тихим голосом. —